Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить. Прослушайте наше объявление.
Отдел ткани церковной лавки Ризы при храме Благовещения в Петровском парке, основанный по благословению протоиерея Дмитрия Смирнова, приглашает вас посетить церковную лавку. Вас ждет большой выбор священнических и монашеских облачений, тканей и фурнитуры для их пошива. Профессиональные продавцы и швеи примут и выполнят заказ любой сложности. Вы найдете у нас все необходимое, и вас порадует гибкая система скидок. Мы находимся на территории храма Благовещения в Петровском парке по адресу: Красноармейская улица, дом 2А, строение 4, рядом с метро «Динамо» и Петровский парк. Телефон магазина 8-499-372-0030. Повторяем, 8-499-372-0030. Для вашего удобства мы открыли интернет-магазин. Адрес магазина rizoslovo.ru. Дорогие слушатели радио «Радонеж», приглашаем вас на православную ярмарку «Звон колоколов» с 25 по 30 января. Ярмарка будет проходить по адресу метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа на ВДНХ, адрес 1 Останкинская улица, дом 55. На выставке можно заказать требы, купить свечи, иконы, книги и фильмы, приобрести ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду, подарки к праздникам. Монастыри, храмы, фермерские хозяйства привезут свои натуральные продукты, выпечку, целебные травы, мед, грибы и орехи. Ждем вас на православной ярмарке «Звон колоколов» с 25 по 30 января. Метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа ВДНХ. Адрес 1 Останкинская улица, дом 55, с 11 до 19 часов.
Вечер, дорогие братья и сестры, ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. Сегодня мы с вами, как обычно в это время, почитаем новозаветные послания, которые мы читали в церкви вчера и, может быть, сегодня, если время будет позволять. И мы немного поговорим о предстоящем празднике Богоявления, Крещения Господня. Но начнем мы с того, что обратимся к вчерашнему апостольскому чтению. Это второе послание к Тимофею, святого апостола Павла. Мы читали в церкви 4 главу с 5 по 8 стих. «Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение свершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим пришествие Его». Чтобы нам понять речь апостола, я думаю, стоит немножечко больше кусок текста захватить, это начиная где-то с начала главы, И если читать сначала главы, то текст выглядит так. «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых, явление Его и царствие Его. Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. И от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело Боговестника, исполняй служение твое, ибо я уже становлю жертву, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, но не только мне, но и всем возлюбившим пришествие Его». Итак, апостол начинает здесь с того, что обращается к своему любимому ученику Тимофею и говорит: «Заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых, в явлении Его и в царстве Его». Мы видим здесь, как апостол Павел пишет о Господе нашем Иисусе Христе, как о том, кто будет судить живых и мертвых, о судье живых и мертвых. И это еще одно указание на божественную природу Христа. Иногда люди, которые не знают Библии, которые ее не читали усердно, они говорят: ну где в Библии сказано, что Иисус Христос – Бог? Я с этим сталкиваюсь время от времени на форумах. В Библии везде сказано, что Иисус Христос – Бог. Просто вот буквально в каждой главе. Там, вот мы читаем послание к Тимофею, и апостол говорит о том, что Иисус Христос будет судить живых и мертвых в явлении Его и в царстве Его. И в библейском контексте, конечно же, судья, который будет судить всех людей, который будет судить все народы, будет судить живых и мертвых, это именно Господь наш Иисус Христос. И в Ветхом Завете это Бог, в Новом Завете это Христос, и мы видим здесь, как Христос и Бог отождествляются в своих полномочиях, в своих функциях. И апостол приводит на память Тимофею, что вот перед ним, что вся наша жизнь, все наши действия, все наши дела происходят перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом. Мы находимся перед Ним, сознаем мы это или нет, еще как сказано в Ветхом Завете об Аврааме, что Авраам ходил перед Богом. Вообще ходить перед Богом – это библейский оборот, который означает находиться, всегда сознавать себя в Божьем присутствии, всегда стремиться угодить Ему. Это присутствие наполняет христианина радостью, потому что иногда человека неверующего мысль о том, чтобы сознавать себя в Божьем присутствии, пугает. Он воспринимает Бога как кого-то, кто на него смотрит так сердито, с неодобрением, постоянно ищет, за что бы его тут прищучить. На самом деле, для апостолов, для ранних христиан присутствие Бога было чем-то невыразимо радостным и утешительным. Их это радовало, то, что они пребывают в присутствии Бога. И вот что апостол пишет дальше. «Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Апостол говорит о том, что проповедническое служение Тимофея, оно будет требовать больших трудов и большого упорства. Но иногда кажется, что быть проповедником, быть служителем слова, служить в церкви – это что-то легкое, что это что-то, какая-то такая работа небележачего, какая-то синекура. Люди иногда говорят о том, что вот священник, он типа ничего не делает, деньги получает, там все у него есть. На самом деле, конечно же, труд священника, труд проповедника, труд пастыря – это труд, который очень труден. Вот с ним сложно что-то сравнить даже. Может быть, труд врача тут чем-то близок, может быть, труд учителя, но священник несет на себе гораздо большее бремя, он должен заботиться о людях, и он должен, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. То есть священник несет на себе обязанность, епископ несет на себя обязанность постоянно наставлять народ. И дальше апостол пишет: «Ибо будет время, когда здравого учения поднимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух свой и обратятся к басням». Конечно же, это время, оно уже было тогда, и оно сейчас. То есть человеческая природа, человеческое сердце не изменилось. Человек хочет прежде всего удовлетворения своих психологических потребностей. Он хочет услышать что-то, что его утешит, что-то, что его обрадует, что-то, что его ободрит. И люди ухватываются за учения, которые должны удовлетворить их потребности, которые должны им понравиться, которые должны их разочаровать. Вот как люди иногда говорят: «Я разочаровался в православии», а вот какое-то другое учение его, наоборот, очаровало. Но апостол говорит, что люди обратятся, отвратят слух свой от истины, то есть их перестанет интересовать истина. Когда человек говорит, исходит из того, что ему нравится или не нравится, это значит, что он исходит не из истины. Вот истина, она не зависит от того, насколько она нас очаровывает, она не зависит от того, насколько она нам нравится, насколько она соответствует каким-то нашим целям, желаниям и устремлениям. Так, время от времени я сталкиваюсь с людьми, которые требуют от церкви, чтобы церковь что-то изменила для того, чтобы им понравиться, что церковь должна поддержать там какие-то политические движения, церковь должна измениться в том, чтобы им понравиться, но на самом деле бессмысленно для церкви будет меняться, эти люди все равно не придут, потому что для того, чтобы человек пришел к церкви, нужно, чтобы он искал истину, чтобы он искал не что-то такое, что ему бы понравилось, а то, что существует на самом деле. Но это можно сравнить с естественными науками, вот истины, которые у нас открыли там, физики или геологи, они не имеют отношения к тому, нравится мне это или нет. Вот то, что нас, может, прямо задевает, вопросы медицины, это не имеет отношения к тому, там, нравится мне это или нет. Вот когда рекомендуют здоровое питание, оно мне не нравится. Это не вопрос того, нравится оно мне или нет. Это вопрос некой объективной реальности, объективной истины. И вот апостол говорит, что люди, будет время, когда здравого учения не будут принимать, но будут по своим прихотям избирать учителей, которые льстили бы слуху. И в античном мире это было так. А сейчас это особенно так, когда существует огромный рынок религиозных и таких вот духовных услуг. Огромный просто рынок, на котором есть все, что вам угодно будет. От уфологии, там вот есть люди, которые очень интересуются предполагаемыми инопланетянами, которые тут посещают Землю якобы. Есть люди, которые интересуются такой квазииндийской духовностью, их очаровывают все эти такие синекожие божества в очень ярких таких одеждах, которыми там индусы поклоняются. Есть разные варианты духовности, которые обеспечат вам там богатство и процветание, или, по крайней мере, так пишут в рекламе. То есть огромное количество разнообразных учителей, которые готовы удовлетворить все ваши хотения, все ваши потребности. Примерно так же, как вот, ну вот рынок, он ищет удовлетворить все ваши желания, там, любой каприз за ваши деньги. И апостол говорит, что люди будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. Вот, в принципе, такой опасный, неверный подход к религии, когда человек ищет что-то, что его бы устроило. Религия – это не мобильный телефон. Это когда я, не знаю, мобильный телефон покупаю, я ищу себе что-то, что вот было бы ну, желательно качественное, желательно недорогое. И я исхожу из моих потребностей, из моих желаний. Но истина – это не мобильный телефон. Она не может подходить или не подходить мне. Она существует независимо от меня. Мы привыкли к тому, что мир должен подстраиваться под нас. Но истина, она не подстраивается под нас. Она вот такая, какая она есть. И вот и во времена апостола, и сейчас есть множество, конечно, уже учений, уже учителей, которые будут вам льстить слуху. Но апостол говорит, что вот люди будут отвращаться от истины и слушать басни. И это может вызывать у нас огорчение и печаль, но это то, что предсказано в Священном Писании. И мы видели, как люди отвращаются от Евангелия для того, чтобы там, искать себе веры, спасения, утешения в чем-то еще. Мы видели, как в 20 веке были идеологии, которые порабощали сотни миллионов людей, когда люди верили, что да, вот они открыли истину и правду, что вот им будет хорошо, а потом все это рухнуло. И мы живем в мире, где существует очень много всякого духовного, идеологического и религиозного обмана. И апостол об этом говорит. Люди будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. И от истины отвратят слух, обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника и исполняй служение свое. То есть христианин должен быть бдителен к этого вот вида духовным угрозам, духовным повреждениям, значит, ересям, лжеучениям. Потому что ересь, лжеучение, оно, как правило, маскируется под какую-то особенно хорошую, особенно продвинутую форму христианства. И апостол говорит, что ты будь бдителен во всем, что существует огромное количество разнообразных духовных идеологических обольщений, нужно быть бдительным, чтобы их избежать. Далее он говорит апостолу, переноси скорби, что служение христианина, оно может сопровождаться скорбями, и это нормально. И это нормально. Вот так бывает, что когда человек сталкивается с какими-то скорбями, он задается вопросом, что я делаю не так. И иногда это уместный вопрос. Иногда бывает, что человек сам себя подвергает многим скорбям. Вот у апостола есть в другом месте, он там пишет, о людях, которые отпали от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Что вот бывает, что скорби приходят в жизнь человека из-за того, что человек сам поступает безрассудно, ввязывается в какие-то глупые вещи. Вот был такой, вот, главным образом действовал на Украине уже учитель Санда Адуаджи, который... Ну, он откуда-то из Нигерии сам происходил. Он очень был такой артистичный товарищ, очень умел всех на деньги разводить. И он там создал какую-то огромную такую религиозную организацию. И он внушал людям, что если они будут благочестивы, если они будут себя хорошо вести, если они будут жертвовать на его служение, то Бог их благословит материально. Они будут здоровы и богаты. И он там создал некую контору, которая называлась King's Capital, призвал людей в нее вкладываться, люди вложились, какие-то люди продали квартиры даже свои. Ну и в итоге все это рухнуло, естественно. Он там, я уже не помню, то ли его посадили, то ли он убежал. Но вот люди себя подвергли многим скорбям из-за того, что они поверили обманщику, из-за того, что они поверили человеку, которому верить не надо было бы совсем. Мы знаем, как у нас вот люди... поверили в свое время идеологии коммунизма, как был такой грустный стишок, полюбили сгоряча русские рабочие, Троцкого и Ильича и все такое прочее, и подвергли себя и всю страну многим скорбям. Но скорбь — это не всегда, далеко не всегда признак того, что мы что-то делаем не так. Бывают и скорби, которые бывают у хорошего, доброго, праведного человека, который служит Богу. То есть, если вы сталкиваетесь со скорбями, если вы сталкиваетесь с враждебностью других людей, это не обязательно значит, что вы неправы. Вы можете быть неправы, это да, это не исключено. Но вы можете быть и правы. Человек может быть и праведным, и добрым, и сталкиваться со скорбями. Что добрая, благочестивая жизнь, она нас отводит от многих скорбей, которые мы сами себе можем причинить через наше безрассудство, но она нас не избавляет от скорбей вполне. Мы должны понимать, что, ну, в общем-то, это нормально, это естественно, если мы христиане, мы сталкиваемся с какими-то скорбями. «Совершай дело благовестника, исполняй служение твое». Что дает человеку силы и возможности для того, чтобы переносить скорби? это то, что у него есть дело. Ему есть чем заняться. Его жизнь полна смысла. Человеку очень трудно переносить скорби. Скорби в этой жизни неизбежны. Мы все стареем, болеем и в конце концов умрем. Но человеку очень трудно переносить скорби, когда он не видит в них смысла. Когда он не понимает, зачем он вообще живет, что он вообще тут делает. И часто так бывает, что человек, когда у него нет веры, он цепляется за этих самых листивых уже учителей, он цепляется за какие-то идеологии для того, чтобы привнести в свою жизнь какой-то смысл. Что я не зря небо копчу, я не зря тут страдаю, я не зря живу свою жизнь. И у человека есть вот эта глубокая очень потребность в том, чтобы его жизнь была осмыслена. В том, что то, что он делает, не было какой-то, не было пустотой, не было каким-то бессмысленным мельтешением. И апостол говорит Тимофею: совершай дело Боговестника, исполняй служение твое. Когда у тебя жизнь – это служение, когда у тебя есть чем заняться, когда ты несешь свою важную миссию, ты здесь с важной миссией от Бога, то тебе гораздо легче все переносить. Ты понимаешь, что все это имеет смысл, ты понимаешь, что все это задание, которое ты должен исполнить, что ты здесь на миссии, как говорил один мой благочестивый друг, я здесь в командировке. Вот мы здесь на земле в командировке, мы здесь призваны служить Богу, и когда наша командировка завершится, мы отправимся домой, на небеса. «Исполняй служение твое». Вот эти слова «исполняй служение твое», они дают человеку возможность наполнить свою жизнь реальным подлинным смыслом. В чем смысл жизни? В служении Богу. В любой ситуации, в том числе в ситуации какой-то тяжелой, неприятной, человек может поставить себе вопрос, о чем воля Божия вот в данный момент. И эту волю Божию исполнять. И дальше апостол пишет о своей грядущей мученической кончине. Ему предстоит умереть. Он был убит в итоге. И мы видим, как он пишет о своей грядущей смерти. Вообще, конечно же, мысль о предстоящей смерти, она приводит обычно в тоску, она обычно приводит в уныние, что человек, который ожидает смертной казни, для него это страшная психологическая нагрузка. Бывает, что люди ломаются, там, начинают скулить, вести себя очень малодушно, их даже трудно как-то и упрекать, потому что это действительно очень страшно ожидать неизбежной смерти. Даже когда мы не ожидаем смертной казни, но вот когда нам приходит на ум, что мы неизбежно умрем, что мы ветшаем, что мы стареем, это уже нас может глубоко удручать. Но посмотрим, что Павел говорит о своей смерти, смерти насильственной. «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало». То есть апостол рассматривает свою смерть как жертву, которую он приносит Богу. То есть жертва хвалы, например, он упоминает, и его собственная смерть за Христа – это тоже жертва, которую он приносит Богу. А вот здесь оказывается, что страдания, скорби этой жизни, они могут быть наполнены глубочайшим смыслом. Человек может сделать из своих страданий жертву Богу. Человек может исходить не из того, что я вот там страдаю неплохо, это ужасно, я на всех злой, а из того, что это жертва Богу, и я ее приношу. И апостол говорит: я становлю жертвой, время моего отшествия настало. Он уже говорит с определенностью, что ну, вот скоро мне предстоит умереть. И перед лицом смерти, что он говорит: подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. Апостол испытывает огромное утешение из-за того, что он достойно исполнил свое служение. Вот мы знаем, что у нас всех будет время, когда мы будем приближаться уже к вратам смерти. И что может человека в это время утешить, что его может поддержать? Ну, бывает так, что люди просто пытаются этот факт спрятать. вот как в советские годы было принято скрывать от человека диагноз, ну, потому что, ну, его все равно помирать, что ему только там, зря дополнительно ему терзаться. Просто ему объяснить, что, ну, как-нибудь все будет хорошо, там вы поправитесь в итоге. Хотя уже ясно, что не поправится. И вот апостол перед лицом смерти, он утешается тем, что он подвязался добрым подвигом. Течение совершил, то есть совершил свой путь, веру сохранил. И перед лицом смерти он находится не в страхе, не в панике, не в горечи, не в унынии, не в негодовании на то, что ему что-то не додали. Он испытывает чувство такого удовлетворения, что, ну, слава Богу, вот я выполнил свою миссию. Я делал то, что должен был делать. Я посвятил свою жизнь тому, чему я ее должен был посвятить. И далее он говорит: «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, не только мне, но и всем возлюбившим пришествие его». То есть апостол говорит уже с уверенностью, полагаясь на Бога, что Бог даст ему венец правды. И тут нужно, конечно, нас это может немножко удивить, потому что как вот человек может заранее знать, что будет ему венец правды, что он увенчается. Но апостол говорит: не я заработаю там, не то, что я вот по личным своим достоинствам это получу. Он в этом отношении полагается на Бога. Его подвиг, который он совершал в течение жизни, это не способ что-то заработать или приобрести. Спасение – это проявление его веры в то, что Бог верен, и Бог, которому он служит, его примет. Бог его вознаградит, он ничего не потеряет. Мы знаем, что апостол Павел до своего обращения был Савлом, был гонителем церкви, и он гнал церковь, там, будучи неумеренным ревнителем отеческих своих преданий. Он был человеком, уважаемым в своей религиозной общине. Он был человеком достаточно высокопоставленным. Он мог благодаря этому преследовать христиан. То есть там, естественно, он их не в одиночку преследовал. У него были какие-то, значит, силовики в подчинении. У него были рекомендательные письма от первосвященника, которые он, очевидно, был достаточно близок, ему там доверяли. То есть он занимал достаточно хорошее положение. И вот он все это бросил для того, чтобы посвятить свою жизнь проповеди Евангелия, для того, чтобы страдать, подвергаться гонениям, преследованиям. И вот, приближаясь к вратам смерти, он говорит: подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. Вот как он умирает сознанием того, что он не зря прожил свою жизнь. Вот нам всем предстоит умереть, и мы все должны заботиться о том, чтобы вот когда мы будем приближаться к вратам смерти, мы понимали, что мы свою жизнь прожили не зря. Мы служили Богу. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный. И апостол смотрит на смерть с большим оптимизмом, как бы мы сказали сейчас. И он в нескольких местах говорит о смерти. Он сейчас говорит о своей смерти, и он говорит о смерти христианина вообще. Он говорит в послании к филиппийцам, говорит, что имею желание разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше. А оставаться в опоте нужнее для вас. То есть апостол полагает, что когда он умрет, он будет со Христом, и это очень-очень хорошо. Это несравненно лучше. По-видимому, апостол, который имел определенный духовный опыт, он был восхищен на небеса, слышал там неизреченные глаголы, апостол хочет оказаться там, хочет там уже водвориться. Что он видел мельком небеса, он видел мельком присутствие Христа, и вот он, наконец, хочет там водвориться. И апостол эти же слова обращает и к нам. Он говорит, что ибо мы знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем жилище от Господа на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого-то мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. То есть для апостола Павла на небесах очень хорошо. То есть это очень хорошо оказаться на небесах, и поэтому смерть христианина – это что-то хорошее. Это не что-то, что наполняет его тоской и ужасом, и постоянно удручает, вот я там помру, бедный. Нет. Апостол говорит о том, что когда он умрет, он окажется со Христом. Он окажется на небесах. Его эта перспектива радует. И это сознание того, что все равно скоро все закончится, я буду со Христом на небесах, оно позволяет апостолу нести его служение. Оно наполняет его радостью в тех обстоятельствах, которые без веры наполнили бы его страшным унынием. Ну вот, дальше апостол пишет: «Постарайся прийти ко мне скоро, ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, пошел в Фессалонику, Крискент, в Галатию, Тит, в Далмацию, один Лука со мною». То есть, апостол сталкивается постоянно со всякими тяжелыми огорчениями, с тем, что его оставляют его соработники, но он, зная, кому он служит, зная, что ему уготован венец на небесах, он пребывает в мирном, спокойном и радостном расположении духа. Но, я думаю, нам стоит обратить внимание и на евангельское чтение, которое вчера было, потому что там интересный очень отрывок, там пару слов о нем стоит сказать. Это самое начало Евангелия от Марка, начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. «Как написано у пророков, вот я посылаю ангела моего перед лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему. Явился Иоанн, крестя в пустыне, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед, и проповедовал, говоря: идет за мной сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». Вот что интересно, в начале Евангелия от Марка, там есть ссылки на двух пророков, на Малахию и на Исаию. И тут опять-таки очень интересно возникает указание на божественную природу Христа. Потому что если мы откроем книгу пророка Малахии, то там речь идет о том, что в храм свой придет Бог. У Малахии сказано: вот я посылаю ангела моего пред лицом моим, который приготовит путь мой предо мною. Вот сейчас я это открою. Так, и там речь идет о том, что в храм свой придет Господь. Это третья глава, первый стих пророка Малахии. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь мой предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф». То есть, согласно пророчеству Малахии, в свой храм придет Господь. Не просто вот некий посланник, не просто некая выдающаяся личность, не просто Божий пророк, а именно непосредственно в храм свой придет Господь. «Я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною». У Марка «пред тобою», у Малахии написано «предо мною». И мы видим здесь, что делает евангелист. Он берет пророчество о том, что в храм придет Бог. Тот самый храм, который принадлежит Богу, где ему поклоняются. И он относит это пророчество Господу нашему Иисусу Христу. То есть в лице Иисуса Христа в храм приходит сам Бог, ветхозаветный Бог Яхве. Он приходит в храм в лице Иисуса Христа. И дальше у Марка идет цитата из Исаии: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». То есть опять-таки не приготовьте путь выдающемуся Божьему пророку или посланнику, или кому-то еще, но приготовьте путь Господу. То есть Господь должен прийти. И это пророчество о том, что должен прийти Господь, оно осуществляется в том, что приходит Иисус Христос. То есть для евангелиста в том, что Иисус приходит в храм свой, это осуществление пророчества о том, что придет Бог. То есть у евангелиста Иисус и Бог сливаются. И это не только у Марка, вообще во всем Новом Завете мы постоянно видим, как новозаветные авторы, они относят к Господу Иисусу Христу, они относят ветхозаветные тексты, которые относятся только к Богу. И мы видим, что это показывает их веру в то, что Иисус Христос – Бог. Но еще что интересно с этими пророчествами, время от времени у меня возникают беседы с разными совсем людьми в интернете, в том числе с сторонниками иудаизма, которые говорят, что вот пророчества, они говорят не об Иисусе. Но смотрите, сказано, что в храм свой придет Господь. И что произошло? Храм разрушен в 70-м году нашей эры. Храм разрушен после неудачного восстания иудеев против Рима. Храм был уничтожен, от него осталась одна стена, которая сейчас по сию пору стоит в Иерусалиме, стена плача. На самом деле там можно, даже кто никогда не был в Иерусалиме, там достаточно легко посмотреть это огромное количество изображений, все, что осталось от Иерусалимского храма. И таким образом, если вообще это пророчество исполнилось когда бы то ни было, оно исполнилось в том, что в храм пришел Иисус Христос. Вообще это удивительно бывает изучать библейские пророчества, потому что там вот сказано, что в храм придет Господь. Храм этот разрушен, следовательно, вот единственная возможность, когда вообще единственный кандидат, единственный соискатель, которого можно найти на того, кто придет в храм, это Господь наш Иисус Христос. И Иоанн является таким вот глазом вопиющего в пустыне. У нас слово «вопиющий в пустыне», оно вошло в язык очень прочно. Я помню, в советские годы даже я слышал этот оборот «глаз вопиющего в пустыне». И это тогда воспринималось, наверное, воспринимается в современном языке, что вот кто-то вопит там, что-то пытается привлечь внимание, его никто не слышит. Он как в пустыне кричит, и, значит, нет никого. На самом деле, пустыня – это имеется в виду пустыня, которая там вот есть в Святой Земле, и там он, в пустыне, пребывает Иоанн и предвещает пришествие Господа. Иоанн – последний из пророков Ветхого Завета, и на нем заканчивается длинный ряд пророков, которые предвещали пришествие Спасителя. И вот в лице Иисуса Христа этот Спаситель, наконец, пришел. Выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, крестились от него все в реке Иордане. Вообще, слово «крестились», конечно, не значит, что как мы крещены во имя Отца и Сына и Святого Духа, этого еще не было, но омывались в знак своего раскаяния в грехах, в знак своего желания омыться от греха. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожи на чреслах своих, евакриды и дикий мед. То есть Иоанн вел подчеркнуто суровый, подчеркнуто аскетичный образ жизни для того, чтобы подчеркнуть серьезность своего послания, что он не пытается за счет своего послания как-то обогатиться, как-то улучшить свою жизнь. Он ведет подчеркнуто такую суровую жизнь, аскетичную, чтобы подчеркнуть, насколько все серьезно. И он предвещает пришествие Христа. Он говорит: «Идет за мной сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водой, он будет крестить вас Духом Святым». И у нас еще остается некоторое время, чтобы посмотреть сегодняшнее чтение апостольское. Это послание к римлянам святого апостола Павла, 8 глава, 8-14 стихи. «Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если не Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, то умрете, а если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии». Апостол противопоставляет жизнь по плоти и жизнь по Духу. Плоть у апостола Павла – это наша падшая человеческая природа. Это то, кем мы были без божественной благодати. В современном словоупотреблении плоть ассоциируется прежде всего с какими-то сексуальными грехами, но у апостола понятие плоти шире. Плоть – это не только то, что у нас называется плотскими грехами, плоть – это еще зависть, гнев, ненависть, соблазны, ереси и так далее. То есть те грехи, которые носят, мы бы сказали, такой духовный характер, они тоже являются проявлением плоти, они тоже являются проявлением нашей падшей природы, которая ищет самоутвердиться и пожрать, которая ищет утвердить себя, а не Бога. И Дух Божий, действуя в человеческом сердце, он пересозидает нас заново, он делает нас другими людьми, которые другого хотят, которые любят Бога и ближнего и ищут угодить Бога. И он говорит апостолу: «Вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас». Дух Божий живет в каждом христианине. Мы не могли бы быть христианами без Духа Святого. Мы получаем Святого Духа в таинствах Церкви. Наше существование, наше бытие как христиан есть действие Святого Духа в нас. И мы можем выбирать, следовать ли нам плоти или следовать ли нам Духу. Вот, например, человек испытывает гнев и раздражение, желание там как-то кого-то обругать. Или человек испытывает желание там по кому-нибудь проехаться. Знаете, это особенно легко делается в социальных сетях, когда там люди сплетничают и говорят про кого-то гадости. Может быть, этот человек, про которого гадости говорят, он, ну, он сам виноват, он там на себя это навлек. Но это есть дело плоти. А мы можем перенастроиться и поступать по Духу. А чего хочет от меня Святой Дух? Это как вот раньше были приемники, в которых надо было крутить ручку настройки. Ну, сейчас интернет, а вот я помню, еще были приемники, и там, я помню, когда работал, продавал книжки в электричке. Это там какие-то 90-е были годы старинные. И у меня был такой синего цвета приемничек, на которой я впервые поймал радиостанцию «Радонеж». И там можно было слушать радио «Радонеж», а можно было слушать что-нибудь другое. Можно было какую-нибудь развлекуху поставить или какую-нибудь там, какую-нибудь поп-музыку. И вот мы точно так же можем настраиваться, мы можем настраивать свое сердце, мы можем слушать или Святого Духа Божия, или мы можем слушать то, что апостол называет «дела плоти», то в нас, что противится Богу, то, что хочет жить по упорству злого сердца своего. И дальше апостол говорит: если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. То есть любой христианин, он имеет Святого Духа. Любой. Вы, я, все люди, которые рядом с нами стоят в церкви, они имеют Святого Духа. Иначе мы не могли бы быть христианами. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. О чем здесь идет речь? Апостол говорит: почитайте себя мертвыми для греха, живыми для Бога во Христе Иисусе. То есть, когда мы сталкиваемся с искушением, мы должны принимать, что мы мертвы для этого. Ну, допустим, я там на кого-то разозлился, и мне хочется его там обругать. Но я умер. Мертвые люди не ругаются. Мне хочется совершить какое-нибудь дурное дело, но я умер. мертвые люди не совершают дурных дел. Вот мы для всего этого умерли, все это нам чужое, нас это больше не интересует. Все это отвалилось. А все это часть той жизни, которую мы оставили позади. И это решение, которое мы принимаем, это не что-то такое, что вот мы умерли раз и навсегда для греха, и все с нами в порядке. Нет, это решение, которое мы принимаем раз за разом, и постепенно в этом решении укрепляемся. Но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых, и Иисуса живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. То есть мы будем оживотворены Богом, тут апостол говорит о воскресении мертвых. Вообще у апостола воскресение из мертвых, оно имеет два измерения, два значения. В духовном смысле мы в крещении умерли для прежней нашей греховной жизни и воскресли для новой жизни с Богом. Наша прежняя жизнь кончилась, началась новая. Но нам также предстоит физическое воскресение. То есть Бог нас воскресит из мертвых в наших телах. Это будут, как апостол Павел пишет в послании к Коринфянам, это будут тела нетленные, то есть свободные от болезни, от разрушения, от старения. Они будут совершенно другими, не такими, как сейчас, но это будут материальные тела. Они будут подобны телам воскресшего Господа. И мы, у нас все это будет. Но это будет потому, что мы пережили воскресение в другом смысле. Мы утратили прежнюю греховную жизнь и обратились к Богу. Теперь мы живем новой жизнью. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Апостол говорит, что мы не должники плоти, мы не обязаны следовать за нашими какими-то греховными импульсами. То есть вот так бывает, что люди раздражаются, начинают браниться, начинают ругаться. У них возникает такой вот импульс. Человек чувствует себя уязвленным, и он на это свое уязвление реагирует, так вот бурно ругается. А апостол говорит, а ты не обязан. А зачем мне ругаться? А что я с этого приобрету? А зачем? Я на это не подписывался. Мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Мы не обязаны жить во грехе. Иногда грех бывает с претензиями, он даже делает вид, что ты обязан его совершать. Но апостол говорит, мы не должники. Ибо если живете по плоти, то умрете. Если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все водимые Духом Божиим сыны Божии. То есть мы постоянно должны поддерживать себе эту настройку на Духа Божия для того, чтобы нам избегать того, к чему нас подталкивает наша падшая природа, наша плоть, как ее определяет апостол. Но у нас есть немного еще времени, за которое, наверное, нам стоит вспомнить о смысле праздника Богоявления, Крещения Господня. Крещение Господне – это событие, которое описано в Евангелии. Речь идет о выходе Господа нашего Иисуса Христа на общественное служение. Евангелие очень мало говорит о детстве Господа. Есть повествование о Рождестве. И есть эпизод у Луки, когда 12-летний отрок Иисус появляется в храме. 12 лет – это религиозное совершеннолетие в иудейской культуре того времени. И дальше мы ничего не знаем, нам Евангелие ничего не сообщает. И, по всей видимости, Господь в это время просто живет тихой, незаметной жизнью скромного ремесленника. Это важно в том плане, что Господь по своему смирению проводит значительную часть своей жизни просто тихо, незаметно работая своими руками, очевидно, как и его приемный отец Иосиф, он был плотником. Ну, собственно, слово там тектон, там есть разные мнения, как его переводить. Некоторые считают, что строитель. Ну вот, и мы знаем, что в Евангелии есть довольно много образов, притч, которые связаны с образами строительства, вполне вероятно, что скорее строитель. Но так или иначе, Господь проводит жизнь простого работяги, человека, который зарабатывает себе на хлеб тяжелым физическим трудом. Но приходит время, когда он выходит на общественное служение. Он выходит на служение, и его встречает святой Иоанн Креститель. Иоанн Креститель, его миссия состоит в том, чтобы быть последним пророком. Все пророки предвозвещали пришествие Спасителя. Иоанн Креститель его встречает. И Иоанн Креститель его опознает, что это тот, кто должен прийти. И в момент, когда Христос совершает крещение, Иоанн Креститель удивляется, потому что, ну, крещение, погружение в эти воды – это то, что совершают люди в знак покаяния, в знак того, что они чувствуют себя грязными, они хотят омыться от грехов, они исповедуют свои грехи. И Иоанн удивляется: ты ли пришел ко мне? Ну, мне должно креститься от тебя, потому что как так получается, что некто святой и безгрешный приходит для того, чтобы погрузиться в воды, в которых люди символически смывали свой грех. И Христос говорит: оставь теперь, ибо так надлежит исполнить нам всякую правду. То дело в том, что вода в Священном Писании – это очень глубокий образ. Вода, она символизирует и жизнь, и смерть. Она символизирует жизнь, потому что она необходима для того, чтобы поддерживать и жизнь людей, и жизнь растений. И там, откуда уходит вода, там пустыня, там невозможно жить. И вода символизирует смерть, потому что в воде можно утонуть. Вот как псалмопевец говорит, что «я погряз в глубоком потоке и не на чем стать». Или там «Господь избавил меня от вод многих». Как человек погружается в воду, он скрывается под водой, его нет больше, он утонул. Вот так человек погружается в смерть. И вот воды Иордана, они символизируют в данном случае смерть, в которую Христос приходит для того, чтобы погрузиться в человеческую смерть, вызванную грехом. Для того, чтобы, будучи безгрешным, сойти вот в самую человеческую греховность. Вот это... Вода, она как бы стала мертвой водой, в ней люди омыли все свои грехи, и Христос приходит, чтобы принять эти грехи на себя. И мы читаем в евангельском повествовании, что Иоанн увидел Духа, как голубя, спускавшегося на него, и глас небес был: «Ты Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». То есть мы видим здесь, как мы в церкви будем петь, троическое... «В Иордане крещахуся тебе, Господи, троическое явися поклонение». То есть все три лица Троицы здесь присутствуют: Отец, Сын и Святой Дух. И Отец свидетельствует, что вот это его возлюбленный Сын, в котором его благоволение. Это важно, потому что мы видим здесь вот это соседство человеческого греха, что люди пришли омыться от своих грехов, и безгрешного Господа нашего Иисуса Христа. То есть во многих местах Писания утверждается его безгрешность, но это вот как раз одно из мест, где Бог говорит с неба глазом, что это мой возлюбленный Сын, в котором мое благоволение. То есть вот это безгрешный человек. И Христос с этого момента выходит на свое общественное служение. То есть крещение Господне – это момент, когда начинается проповедь Господа, когда Он выходит из своей тайны, из своей безвестности, выходит и начинает уже проповедовать, что приблизилось, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. И мы, вспоминая, освящаем воду, вспоминая о ее таком символическом значении, о том, что значит эта вода, что мы вспоминаем также о своем крещении, мы вспоминаем, что мы были крещены во имя Господа Иисуса Христа, что нам дарована новая жизнь, и что мы призваны этой новой жизнью жить, что она у нас есть. Вот Бог нам даровал Святого Духа, И мы должны, опять-таки, возвращаясь к уже использованной аналогии, выбирать, какую станцию мы будем слушать. Будем ли мы настраиваться на волну Святого Духа, или мы будем настраиваться на что-то другое, там, на какие-то вещи, на которых апостол говорит, что это вот дела плотские. И еще одно значение, которое есть вот в празднике крещения, то, что осуществляются, выполняются все ветхозаветные пророчества, и приходит в мир, становится уже явным Спаситель. То есть мы праздновали недавно Рождество, что Он родился в мир, но Он остается как бы сокрытым, Он остается тайным, Его мало кто знает. Но вот наступает время, когда Он выходит уже на проповедь для того, чтобы к Нему обратились в покаянии и вере все народы. Но время мое уже подходит к концу. Я благодарю всех вас за ваше внимание и надеюсь, вы останетесь на нашей волне. А мне уже пора. До свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.